Людей вроде Стефана и Роберта, которые любили тусоваться с серфингистами, собиравшимися здесь, когда прилив, поднимающийся одновременно по Бродвею и 6-й авеню, усиливался легким уклоном 6-й, и каждый раз продвижение белой пены на север оказывалось поразительно стремительным, особенно если его поддерживал южный ветер. Если при максимальном приливе встать на 40-й улице и посмотреть на юг, то в зелени мелководья можно разглядеть шлюз, где поверх мягкого коврика из водорослей накатывает белая пена и занимает улицу задолго до того, как прежняя вода успевает вернуться, а потом сталкивается со следующей, поднимая низкую белую стенку, которая быстро разрушается и сливается со следующим натиском. Все это вместе означало, что если вы катались здесь на доске, как уже вскоре делали Стефан и Роберто, вы могли устраивать заносы, петлять по улицам от тротуара к тротуару, резко разворачиваться на обочинах или перепрыгивать их и влетать в проемы, а иногда даже ловить волны, отскакивающие от зданий, и спрыгивать с них через тротуар обратно на улицу. Стефан и Роберто, улюлюканьем объявляя о своем приходе, присоединились к группе серферов. Возражения тех были приняты к сведению и отвергнуты, а дальше уже все вместе проходили квартал за кварталом, маневрируя и вращаясь вокруг своей оси, отклоняясь в сторону, если необходимо, и порой даже падая. Иногда это бывало больно, потому что глубина никогда не была слишком велика, чтобы не стукнуться об асфальт, хотя даже 4 дюйма могли смягчить удар, особенно если вы так доверились воде, что решили на ней полностью распластаться. 6-я авеню была достаточно ровной по всей межприливной зоне, особенно между 37-й и 41-й улицами, благодаря чему последние волны прилива могли донести вас аж до максимальной отметки, где асфальт, пусть и потрескавшийся, был уже больше черным, чем позеленевшим. Межприливье же всегда было склонно зеленеть. Жизнь любила межприливье. Это была фантастика. Чувствовать, как сопротивление воды сминается между вашей доской и улицей. Идеально четкое ощущение. Настолько, что достаточно было лишь чуть-чуть сместить вес, и доска скакнет вперед по воде, над самым асфальтом, но так его и не коснется. 10-я часть дюйма от асфальта, и вы летите плавно, безо всякого трения, и весь мир словно удивительный водоворот. Если же вы задели дно, то просто можете соскочить с доски, поймать ее, прежде чем она ударит вас по ногам, а потом бросить перед собой, запрыгнуть и вновь влиться в движение. Еще очень круто было остаться до начала отлива и увидеть, как вода возвращается по улице обратно. Прокатиться на нем было нельзя. Нормально не получалось, хотя упрямцы постоянно пытались. Зато было здорово просто сидеть на улице, истощенным и раскрасневшимся в своем гидрокостюме, и наблюдать за тем, как уходит солнце, всасывая воду. Будто Великий океан делает глубокий вдох или готовит какое-нибудь страшное цунами. В подобные моменты казалось, будто весь мир может осушиться прямо у вас на глазах. Но нет, это лишь обычный отлив, который, как всегда, стабилизируется где-то в районе 31-й улицы, у минимальной отметки, за которой лежит Нижний Манхэттен, затопленная зона, их родные воды, их район. Как же здесь весело. После всего этого они стянули с себя костюмы, побрызгали друг на друга сначала отбеливателем, затем омылись водой, очищенной фильтром, и вытерлись полотенцами. При этом они морщились, когда задевали раны, куда почти наверняка попала какая-нибудь мелкая инфекция. Потом ребята вернули вещи Эрнесто, поблагодарив его и пообещав потом доставить что-нибудь по его заданию. Потом поболтали с заядлыми серферами, которые прятались у Эрнесто. Таких было немного, потому что падения порой бывали слишком жесткими. Так что это была сплоченная группа, одна из многих субкультур в этом самом компанейском из городов. Обсохнув, одевшись и заглотив несколько вчерашних булок, которые швырнул им Эрнесто, мальчишки направились на запад по дощато-бетонным тротуарам в сторону 8-й улицы, в лабиринт затопленного Челси. Здесь почти каждое здание, что еще не обрушилось, было признано непригодным и небезосновательно. Когда Гудзон разошелся и затопил этот район, выяснилось, что фундаменты были положены не на коренную породу. Бетон же за долгие годы раскрошился, а сталь, которой он обычно армировался, хоть и была прочна, также не спасала положение, поскольку ей теперь не на чем было держаться. После того, как был принят закон штата о признании района непригодным для жизни, Люди, как рассказывал мистер Хёкстер, естественным образом его проигнорировали и стали селиться здесь незаконно, так же, как и где угодно еще. Хотя закон, пожалуй, в этом случае был справедлив. Вот почему здесь было так тихо. Мальчики прошагали по дощатому настилу, выложенному поверх шлакоблоков, к грубой пристани, собранной из досок, прибитых к старым пенополистироловым блокам, и привязанной перед низеньким домиком из песчаника на 29-й улице. Вокруг никого не было видно, и это казалось непривычным. Ребята, сами того не осознавая, стали говорить тише. Во всех зданиях, что стояли вокруг, зияли разбитые окна, и лишь немногие из них были заделаны досками. Остальные просто зияли дырами, явный признак заброшенности. Куда ни посмотри, ни одного целого окна. И так тихо, что можно было различить, как волны бьются о стены и шипят пузырьками, и это было так удивительно приятно слышать после обычных гудков и воплей, наполнявших город. Ребята осмотрелись. Не следил ли за ними кто? По-прежнему пусто. Тогда они нырнули в открытую дверь дома у причала и направились вверх по заплесневелой и просевшей улице. Пешком на 5-й этаж. Скрипучие половицы под ногами. Запах плесени и грязных горшков.
«Сама суть Нью-Йорка», — заметил Роберто, пока они шаркали по темному коридору навстречу двери.
Дойдя, они простучали код, который предназначался для друзей, и замерли в ожидании. Затем здание затрещало и пахнуло смрадом. Дверь открылась, и на мальчиков уставилось морщинистое лицо их друга.
«А, джентльмены!» — проговорил мужчина. «Заходите! Молодцы, что заглянули!»
Они вошли в квартиру. Внутри воняло слабее, чем в коридоре, но все равно запах ощущался. И не слабо. Но старик давно к нему привык, решили они. Его комната была совсем убогой. Вся заставлена книгами и ящиками, заполненными одеждой и всякой ерундой, но так явно было задумано. Стопки книг возвышались повсюду, порой с человеческий рост, а то и выше. Зато они все выглядели надежно. Самые большие книги располагались внизу, и для удобства поиска все книги лежали корешками к проходам. Сверху этих штабелей находилось несколько масляных фонарей и электрических фонариков. В шкафах имелись ящики, которые, знали ребята, были забиты свернутыми и сложенными картами, а центральное место во всей комнате занимал большой кубический комод по грудь высотой. В углу размещалась раковина, где вода вытекала через фильтр и собиралась в миску. Старик точно знал, что где находится, и всегда мог без колебаний пойти, куда хотел. Иногда он просил их перенести книги, чтобы добраться до какого-нибудь большого тома на дне стопки, и ребята были только рады помочь. Книг у старика было больше, чем у любого другого, кого они знали, и даже больше, чем у всех их знакомых вместе взятых. Стефан и Роберто не любили в этом признаваться, но ни один из них не умел читать. Поэтому им больше нравились карты.
«Присаживайтесь, джентльмены. Не желаете чаю? Что вас привело ко мне сегодня?»
«Мы его нашли», — объявил Роберто.
Старик распрямился и посмотрел на них.
«Правда?»
«Мы думаем, что да», — ответил Стефан. «Металлодетектор сработал четко, прямо на том месте по навигатору, что вы сказали. Потом нам пришлось отплыть, но мы его обозначили и сможем найти снова».
«Чудесно», — проговорил старик. «Сильный был сигнал?»
«Он запищал, как бешеный», — сказал Роберто. «А детектор был настроен на золото».
«Прямо на том месте?»
«Прямо на том».
«Чудесно! Великолепно!»
«Но вопрос в том, насколько он может быть глубоко», — сказал Стефан. «Сколько до него надо копать?»
Старик пожал плечами и нахмурился. Так его лицо стало походить на лицо ребенка, страдающего какой-то изнуряющей болезнью.
«А до какой глубины достает металлодетектор?»
«Говорят, на 10 метров, но это зависит от количества металла, влажности грунта и всего в этом роде».
Старик кивнул.
«Ну...» «Такая глубина возможна».
Он прохромал к комоду и достал из него сложенную карту.
«Вот, посмотрите сюда».
Они подсели к старику с обеих сторон. Это была топографическая карта Манхэттена и близлежащей территории, составленная до наводнений геологической службы США.